Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня очередной выпуск в цикле программ «Просветители Екатеринбурга». И мой сегодняшний гость – Блинов Владимир Александрович, член Союза журналистов и профессор архитектурной академии. Здравствуйте, Владимир Александрович!
Здравствуйте!
Но это, конечно, далеко не все ваши звания и привилегии, поэтому давайте знакомиться. Расскажите для начала немножко о себе.
С чего начать тогда? Начнем с рождения. Коротко, родился я здесь, в Екатеринбурге, в 1938 году. Но если ближе к теме как-то нашей беседы, я закончил Уральский политехнический институт, получил специальность градостроительство, и так счастливо сложилось, что со времени моего дипломного проекта, посвященного влиянию климата на планировку микрорайонов, вот всю жизнь я и занимаюсь этими научными и педагогическими проблемами, и работая в Уральской государственной архитектурно-художественной академии, мне удалось и посчастливилось, можно сказать, создать первую в России кафедру архитектурной экологии. И, значит, написано множество научных трудов, выпущено две книги, посвященные учету климатических факторов и экологических факторов. И учебное пособие, и в Москве вышла книжка, посвященная вот формированию жилого микрорайона в условиях сурового климата. Все это пошло с того, что моим руководителем был Шауфлер Гуго Вильгельмович, известный архитектор, сейчас он живет в Германии, но поддерживает связи и со мной, и с нашей академией. Вот это один путь, если коротко говорить. А второе, параллельно складывалось направление моей жизни, деятельности, можно сказать, это литература, поэзия, проза. Мной выпущено 15 книг, и так случилось, что я член даже не одного, а трех творческих союзов и писателей, и архитекторов, и журналистов. Вот так и приходится всю жизнь работать в двух, можно сказать, ипостасях. Но писательский труд, особенно в последние 20 лет, с трудом может приносить материальные блага, гонорары или издание книг. И поэтому моя основная производственная, профессиональная деятельность – это обучение наших студентов и разработка рекомендаций по экологическому благоустройству городов Урала, Екатеринбурга. А, ну, одновременно, повторяюсь, я работаю в литературном направлении и вот готовлю сейчас новую книгу.
Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, об этом опять по параллельно идет. Сейчас пришлось несколько отложить литературную работу, потому что по заданию нашего ректората я пишу учебное пособие «Градостроительная экология». Сейчас введена новая специальность, кроме архитектуры мы готовим градостроителей, но вот такого учебника и учебного пособия окончательного такого нету. Литературы достаточно, но вот пишу такое пособие.
А
но
кто такой вообще градостроитель? То есть вот да, это человек, который прям вот рабочий строитель, который строит, или, не знаю, может, он руководит?
Нет, это градостроитель, ну, так же, как архитектор, это известное архитектурное искусство, сейчас это архитектор может быть и ученый, и проектировщик, кто проектирует здания, заводы, станции метро и так далее, и так далее. А градостроительное искусство состоит в создании таких ансамблей, начиная от жилого двора и микрорайона и заканчивая городом в целом, планировкой города, его зонированием, благоустройством, улицами и даже далее, не только городом, но и регионом, скажем, вот Средний Урал взять, где у нас будут новые города, возникать поселки, деревни, зоны отдыха, как сохранить нам крупные лесные массивы, водные сооружения. Вот градостроитель занимается организацией города, причем это такая очень ответственная и крупная работа, если говорить о проектной работе. Можно представить, что градостроитель – это как дирижер большого оркестра, у которого могут работать и экономисты, и географы, и медики, там, и биологи, которые тоже задевают многие аспекты градостроительства, чтобы наши города были... Ну, когда-то была песня «Мы создадим наши голубые города». То есть это города, максимально удовлетворяющие потребностям человека и в труде, и в быте, и в отдыхе, и в спорте, и так далее, и так далее. То есть градостроитель более занимается вот такими планировочными, организационно-социальными вопросами.
Вы тут уже, да, заговорили о том, угу, что экология городов, да, 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 это, конечно же, большая проблема. Вот, угу, если немножечко коснуться этой темы, а что вы можете назвать самой главной проблемой экологической города Екатеринбурга?
Ну, само слово «экология», напомню, слово «экология» состоит из двух составляющих греческих. «Эко» – это дом, а «логос» – слово, то есть слово о доме, наука о доме. Когда я говорю студентам, что не будем представлять, что это только вот наш дом, и хотя это наш дом, жилище наше, но это и жилая группа, и жилой микрорайон, и город, и земля в целом. Земля, которая нам дана природой, Господом, и как мы ей распоряжаться должны. Ну, а если говорить о городе Екатеринбурге, то у нас очень крупный город, и поэтому и в Екатеринбурге, и в других городах я предлагаю разобраться, где же мы живем, потому что мы в одном городе можем... вот мне как-то я присутствовал, две разговаривают женщины в магазине, бывшие мои соседки по улице Степана Разина, у нас дома снесли, и вот мы оказались в разных районах города. И одна говорит: ну как вы там живете-то? Она говорит: ой, у нас ужасная экология. Сейчас слово «экология», хотя это наука экология, но уже люди используют просто как обозначение условий, в которых они живут. И это справедливо с точки зрения такой оценки, где человек живет. И вот она говорит: ой, у нас ужасная экология, у нас там трамваи гремят, пыль, мы окна, форточки даже не открываем. Ужасно, ужасно. Раньше мы лучше жили на нашей загородной улице. А вы как? А вторая говорит: ой, у нас прекрасная экология, мы там живем на юго-западе. Когда вначале мы даже по грибы ходили в лес, у нас белки прыгают, с руки едят. И воздух у нас чистый, у нас хорошая экология. Так вот, между вот этим ужасно и прекрасно, я предлагаю такую оценку из семи ступеней, я ее называю экологическая пирамида. Представьте себе, что это пирамида, перевернутая вершиной вниз. И вот в ней, начиная снизу, значит, вот может быть смертельное просто состояние, когда уже ничего невозможно. Дальше поднимаемся выше, это катастрофическое, дальше кризисное, дальше допустимое, посередине это нормальное, нормально. Оно может быть еще выше, оптимальное, когда учитываются индивидуальные способности человека. Ну и, наконец, седьмая ступень – это гармоничное, идеальное такое божественное состояние с точки зрения вот взаимоотношений человека и природы. Так вот, необходимо и Екатеринбург, и другие города дифференцированно прозонировать. Есть такие самые простой показатель даже по загрязненности воздушной среды. И мы можем узнать, в каком же районе, в какой зоне города мы живем, а дальше уже принимать меры или закрывать какое-то предприятие, или его перепрофилировать, или вылавливающие там инженерные какие-то приспособления делать, чтобы улучшать эту экологическую обстановку и поднимать его. Допустим, мы живем в кризисной, а поднимаем до допустимой, еще лучше до нормативной.
Вот, а вот Урал на данный момент, он все-таки в какой отметке находится? В кризисной или в допустимой?
Вот Урал в целом это трудно, потому что если говорить об Урале, мы можем найти здесь и кризисные ситуации, и нормальные, о чем вот эти говорили мои соседки. Но могут быть и катастрофические, скажем, районы, прилегающие к Ревде. Но мы не можем, раз там выжжены полностью лес, поляны там, и они находятся в катастрофическом, а может даже еще и ниже, где там десятилетия надо на восстановление. Поэтому эту оценку мы не можем все же на весь Урал распространять.
Ну, и... сузим давайте до города Екатеринбурга.
Екатеринбурга, да. То, конечно, мы, если в целом говорить Екатерин, то это между... Это допустимое с элементами кризисной. Вот так я бы мог сказать.
А простой человек, вот простой житель, который ходит по улицам города, который живет в городе, он может что-то сделать для того, чтобы улучшить вот эту вот ситуацию в городе?
Конечно, может. Мы ведь сейчас много говорим и о гражданском обществе, об общественной деятельности, и если как-то активно выступать, воздействовать на власти и так далее. Но это проблема непростая очень. Вот у нас бывший главный архитектор области Григорий Васильевич Мазаев говорит: что это вы преподаете тут студентам экологии? Вот я был в Швеции, там если завод гадит, в речку сбрасывает что-то или воздух, какие-то там выбросы у него, все, его на следующий день закрывают на замок проходной и ворота, и все, говорят директору, если там в течение месяца вы не выполните указания, и завод будет ликвидирован. У нас и на Урале, и в стране в огромной масса таких промышленных предприятий. Вот недавно я был на одном совещании около Качканара, говорили там, значит, что санитарно-защитная зона мала, и все эти воздушные аэрозоли и газы распространяются на жилье. И мы сидели на этом совещании, кто-то говорит: так надо закрыть это предприятие или там цех какой-то определенный. И женщина, которая делает, она как раз она юрист и занимается вот такими юридическими вопросами экологии, запретительными, выполнением законов, штрафами и так далее. Да, она говорит, мы можем приказать и закрыть этот завод. И сотни рабочих и их семей останутся безработными, голодающими и так далее.
Ну, у всего есть своя обратная сторона.
Да.
Но вот, Владимир Александрович, кроме проблем экологии, у нас в городе есть еще одна немаловажная проблема, которую вы, как градостроитель, должны бы знать. У нас каждый день практически сносятся какие-нибудь памятники древней архитектуры. Дома старинные, памятники культурные. Вот у нас в городе вообще делается что-то, что направлено, чтобы сохранить вот эти памятники?
Да, это вы говорите о проблеме, которая должна волновать и население, и специалистов, и градостроителей, и союз архитекторов. И здесь я вот на таких встречах просто с людьми и в спорах о соотношении нового и старого спрашиваю: нужно ли сохранять уникальные памятники архитектуры? Каждый скажет, что да, надо сохранять. Второй вопрос. Должен ли город динамично развиваться, как вот такой организм и развивающийся любой живой организм, и как развитие этого, начиная с 1723 года и до наших дней, шло города? Никто не скажет, что не надо. Тоже скажет, да, надо развивать. Поэтому надо найти вот такие компромиссные, какие-то гармоничные взаимоотношения, понимание. И я согласен, иногда поражаешься вот на глазах моих на углу Куйбышева и Луначарского. Прекрасный кирпичный дом, такая кладка. Помню, мама моя всегда, мы ехали на трамвай, она говорит, какой крепкий старинный дом, красивый. И он бы простоял еще столетия. Вдруг видим, примерно четверть его разбирается, снесли. Говорят, что это он мешает здесь обозрению, когда машина едет на повороте и опасно. Но думаю, может быть, действительно так. Говорят, восстановят. Сейчас смотрю, эта четверть этого дома превращается в высотку какую-то, ну, не самую большую, но железобетонные стоят опоры, видимо, стекле. Ясно, что кто-то это, значит, каким образом, я не могу говорить, потому что это уже тут какие-то судебные вопросы, но каким-то образом кто-то получил эту землю и часть, снеся это уникальное здание, его практически, его уже все равно все не будет видно и оно не работает. Кто-то, видимо, себе какую-то торговую точку или гостиничку, я не знаю, что там будет строить.
У нас в центре города снесли тоже ГУМ, старинное здание было. Никто не смог помешать.
Вот это вот, я сейчас выскажу, наверное, крамольную мысль, но да, вот продолжая, значит, но город должен развиваться, поэтому сейчас хорошо бы, и я слышал, что при Министерстве культуры уже создается такая комиссия, но надо сделать оценку и переоценку всех вот таких вот зданий, и старых, и новых, потому что есть такие, ну, здания, скажем, построенные, могут быть, они и там в 30-е годы, здания конструктивизма, вот они сейчас переходят тоже в памятники архитектуры, хотя там в 40-е годы, может, никто их не расценивал. Так вот, то, что касается универмага, ну, вот я говорю, что меня осудят любители старины, это... Здание было эклектичное, было оно, значит, оно не эстетически, вот меня с детства оно не привлекало меня. Некоторые говорят, мне там мама мишку купила, там елки были. Но само здание моим, можно сказать, проучителем Константином Трофимовичем Бабыкиным было вынуждено построено в годы Первой мировой войны какие-то там казармы или какое-то производственное здание. Ну что, вот надо вот тут вот надо, чтобы достигалось взаимопонимание между профессионалами, архитекторами, администрацией города и населением. Поэтому сейчас создаются такие вот советы, куда будут входить и представители, так сказать, не профессионалов, но людей, болеющих за свой город. И надо тут подходить так и сохранять старину, и в то же время не тормозить развитие города. Вот сейчас спорят о том, надо ли строить высотные здания у нас. Вся Европа строит, вся Азия, это вообще, будут прекрасные примеры высотной архитектуры. Так что город будет развиваться и в подземлю, и подземная урбанистика будет развиваться, и традиционная вот такая ковровая застройка. И, конечно, город будет расти ввысь. Он будет, никуда нам не деться, потому что это экономически целесообразно, да и город приобретает новый такой европейский вид. Есть какой-то хаос, есть недостатки, но в целом я вот смотрю на город и радуюсь, что я старик, живу в таком новом городе и сам становлюсь молодым.
Владимир Александрович, теперь давайте перейдем к вашей творческой деятельности.
О, с удовольствием. Да.
Я, насколько знаю, у вас было несколько проектов совместно, которые вы сделали с Екатеринбургской епархией.
Да, я участвую и в царских днях, вот я в прошлый делал доклад о царевиче Алексее, о его судьбе. И это, в общем, не случайно я пришел к этой теме, потому что с детства меня мама моя рассказывала об этой трагедии, о которой мало говорилось. В доме у нас был портрет царевича Алексея, который прятался, дедушка его вплел, в конце концов, в обложку книжки, а потом я его только достал, потому что вот так опасно было держать царевича. как такой, ну, это не икона была, фотография, но все равно мы смотрели на нее, вот как на пострадавшего такого мальчика. И в конце концов мне удалось собрать церковную общину в селе Кашино, где у меня дача. Люди хорошо потянулись к этому, откликнулись. Епископ Викентий благословил проектирование этой церкви. Я думал, какой-нибудь маленький будет у нас домик молельный. Но нашлись добрые люди, и с Божьей помощью такой храм деревянный, красивый, соорудили. Наша архитектор Наталья Акчурина запроектировала, которая многие храмы запроектировала на Ганиной яме. И вот сейчас в селе Кашино у нас есть такой храм в память отрока святого царевича Алексея. И служит там добрый наш наставник, умный, мудрый отец Анатолий, которому приходит на исповедь, на причащение, и церковь очень посещаемая. В субботу столько машин привозят деток крестить. Я еду или захожу и радуюсь, что у нас появился такой вот храм. А в епархии еще одно у меня есть такое приятное для меня, полезное, думаю, и для людей дело. 4 года подряд провожу такой зимний парад поэтов под шапкой «Раскрещенский вечерок». Мы взяли вот эту прелестную балладу Василия Андреевича Жуковского и назвали это вот мероприятие «Раскрещенский вечерок». И собираемся, и вот сейчас, после крещения, ну, в дни крещения, водосвятие числа 20-го, не обязательно 19-го, соберемся и снова будем читать стихи. Кто-то, может, что-то споет, это стихи. Есть и у некоторых на евангелические темы, но есть и о нашей природе, о родине, и, в общем, такие нравственные, чистые строки звучат в эти дни в зале епархии.
А из своего творчества в таком случае можно попросить вас что-нибудь прочитать?
Да, пожалуйста. Ну вот, подходящее под наши зимние великолепные праздники и Рождества Христова и Крещения. Вот я хочу прочесть такое стихотворение, которое называется «Благодарение». «За что мне? За что мне такая награда? Синиц разнопенье, варенье из вишни и вид снегопада, серебряные ложки, витраж из янтарного чая, улыбки твои откровения, моя дорогая. От первого крика до стона последнего песня, как радуга счастья у каждого есть в поднебесье. И пусть провела по вискам неожиданно старость, но лист на столе и перо под рукой остались, звонки от друзей и поэта любимого томик, вот только бы все удержать, унести и запомнить. А кто-то родиться не может, не хочет, останется где-то в потемках, в утробе комочек, а кто-то и этим не будет, ни семенем и ни водицей, ни ветром, ни громом, ни древом, ни спичкой, ни птицей. За что же его? И за что мне такое? За что же? Ответь, милосердный, великий, всезнающий Божий». Ну, и еще одно стихотворение прочитаю, оно не зимнее, «Яблочный спас», но, тем не менее, мне хочется его прочитать. «Печи истоплены, холодно в мире, старый хозяин давно уж в могиле, думал, забытый совсем. Яблоню он посадил на Урале, вновь урожай небывалый собрали, горькое яблоко ем. Грустные мысли наводит погода, трезвого мало в деревне народа, выпить бы, только вот с кем? Каждый дурак на халяву кутила, нехотя жизнь под уклон покатила, кислое яблоко ем. Будем ли живым и хлебом, и квасом, духом любови и яблочным спасом, ведер полнехоньких 7, яблоня щедрая, чем виновата? Эй, налетай, угощайся, ребята, сладкие яблоки всем». Вот такое стихотворение. Вот скоро у нас будет, вступим в дни Великого Поста, поэтому мне хотелось вот такое стихотворение прочитать. «Во дни Великого Поста так солнце щедро хлещет, порой приблазнит неспроста нам сей подарок грешным. Не забывали, чтоб о том, кто любит нас и греет, орган сосулек за окном, и голубь в небе реет, поет синица гимн весне, ей вторит звон трамвая, ты руки тянешь, как во сне, желаний не скрывая, еще прибудут глад и грязь, но Бог дает надежды, и поздний снег лежит искрясь, как белые одежды. Ну, вот, понимаете, вот это моя работа и в области экологии, и в литературном творчестве хочется надеяться, что она будет приносить пользу и людям, и мне радость, что я эту радость приношу. На нашей планете столько в экологическом отношении наделано сейчас, что я боюсь, что вот мы говорили об этом кризисе допустимом, что планете вообще катастрофа может угрожать. И вот я вспоминаю слова Генриха Бёля, немецкого писателя, его любимым выражением было такое: «Надо Богу помогать». И вот то, что нам дано Господом, природой, мы должны одуматься, задуматься и подумать, куда же мы идем, нарушая вот эту прелесть, природную прелесть, задымление городов, катастрофы на дорогах, грязь, заводы, которые не могут стоять там в центре или где-то в районах городов, где рядом детские сады. Здесь же и экология красоты. У нас даже такое есть направление — видеоэкология. Человек должен видеть прекрасное, радоваться этому. Не какие-то там свалки или какие-то унылые здания, не дающие ему радость, а светлый, радостный, здоровый город. И поэтому вот это выражение «Богу надо помогать», оно призывает меня действовать в своей работе, руководствоваться вот этим принципом, когда мои ученики, градостроители, они будут знать, как строить, что сохранять, что оставлять в 22-23 век.
Что ж, я хочу сказать вам, Владимир Александрович, большое спасибо за то, что посетили нашу передачу. Нашим радиослушателям я напомню, что в студии проекта «Просветители» сегодня был Владимир Александрович Блинов, архитектор, поэт, писатель. Спасибо вам большое еще раз за то, что посетили нашу передачу.
Спасибо, храни вас Господь.